Позвольте мне представиться и представить наш проект. Ну, во-первых, я представляю действительно Голова Валерия Сергея Николаевича Андреяки. Я являюсь вот теперь ведущим библиографом этой школы. Раньше эта должность называлась заведующей библиотекой. И наша библиотека, в общем, так сказать, собирает совершенно определенную литературу. Ну и мы тоже очень готовимся к вот, проходящему сейчас году литературы, который, в общем, очень важен, я думаю, для всех тех работников и библиотек, и школ, которые, в общем, действительно хотят сделать так, чтобы нить литературной традиции, нить уважения к тем образом, к тому богатству литературному, которое, в общем, содержится в нашей культурной традиции, не померкло перед, так сказать, современными школьниками, перед современным и будущим поколением. Зовут меня Ирина, фамилия моя Николаева. И, кроме всего прочего, я являюсь еще там не отмечена, но на самом деле по своей основной специальности я философ и автор достаточно, так сказать, многих работ. Хотя интересует меня, в общем, в основном тоже такая вот живая традиция, не пресекающая живая традиция, так сказать, и то, насколько возможно сегодня на современном русском языке ставить и поднимать очень глубокие, серьезные философские проблемы, которые на самом деле являются стержнем той сегодняшней культурной, социальной и политической ситуации, в которой мы все, так сказать, пребываем, и по отношению к которой у нас, так сказать, возникает, несомненно, очень много вопросов, ответы на которые не всегда очевидны для всех, во всяком случае. И это вот является таким большим и достаточно серьезным полем для работы и творчества. Ну и сегодняшний проект, который вот представляю я и мой коллега Женя Морошкин, композитор и редактор портала «Воздушный замок», который специально посвящен памяти Даниила Андреева. Вот этот проект посвящен поэзии Даниила Леонидовича Андреева. И надо сказать, что поэзия Даниила Леонидовича Андреева, ну, во-первых, она обрушилась на нас где-то в 80-е годы. До этого она была известна очень узкому кругу людей, потому что его сочинение «Роза мира» было популярно, ну, среди, так сказать, ну, очень небольшого числа, в московской, может быть, даже в большинстве своем интеллигенции. А поскольку Алла Александровна была, так сказать, жила всегда в Москве. И вот произошло это удивительное событие, она на нас обрушилась. Обрушилась его стихи, обрушилась, так сказать, та традиция, обрушилась его личность прежде всего, потому что личность очень необычного человека, происходящего из среды московской, опять же, русской интеллигенции, поскольку он был сыном писателя Леонида Андреева, и трагически оборвалась жизнь его матери, потому что она умерла в родах. И он воспитывался в семье, не в семье отца, а в семье сестры матери. И это был круг московской интеллигенции, которая не уехала в эмиграцию, и которая оставалась и поддерживала те, так сказать, традиционные, ну, традиционный такой образ жизни московской интеллигенции в самые, пожалуй, такие тяжелые годы революции, потом советской власти, уже утвердившейся, 30-е годы. Даниил Леонидович был фронтовик. Он был на Ленинградском фронте и уже в тюрьме написал совершенно замечательную поэму «Ленинградский апокалипсис». Вот в сборничке, который я сегодня вам вот показываю, это первый сборник, который редактировал Дудин, тоже фронтовик. И очень удачный сборник, несомненно. Весь полный текст «Ленинградского апокалипсиса» присутствует в этой книжке. Не во всех, кстати, сборников его стихов эти стихи, вот текст этой поэмы присутствует полностью, либо вообще исключен. И арест Даниила Леонидовича произошел уже после войны. То есть
до войны, вот в страшные годы репрессий, ничего не произошло, то есть его не тронули. Его тронули уже после войны, как раз на фоне борьбы с космополитизмом. Вот эта волна репрессий сделала, фактически пресекла, в общем, все, что он написал, потому что при аресте были уничтожены очень многие стихи, и он восстанавливал их по памяти уже в тюрьме. Был уничтожен, как свидетельствуют документы, хотя эти документы, в общем, никто воочию не видел, его роман «Странники ночи», из-за которого его, собственно говоря, и арестовали. И концы ушли вот в воду. То есть, на самом деле, все-таки есть какая-то еще надежда на то, что они, он не был сожжен, как говорили, потому что акта никто не видел. Обычно, так сказать, сохраняется акт, но этого акта никто не видел. Алла Александровна мне сама лично мне рассказывала, что ей показали это издалека, и существует, так сказать, неопределенность по отношению к судьбе его, вот, текста его романа. Это вот такая судьба. Он вышел из тюрьмы, он отсидел все 10 лет, которые, так сказать. Причем было очень странно, их, когда вот Алла Александровна очень подробно останавливается на этом, им вообще, так сказать, полагался расстрел. Но в какой-то момент, вот там была маленькая-маленькая такая щелочка, просто расстрел заменили на пребывание в тюрьме для Даниила Леонидовича. Алла Александровна была перепровождена в мордовские лагеря, ну а остальные, вот Виктор Васильевич Василенко провел 10 лет в Лабизе, это все, так сказать, те люди, которые были арестованы по делу Даниила Андреевича. И отсидел он, я еще раз это повторяю, от звонка до звонка. После того, как он вышел из тюрьмы, в тюрьме он писал, и писал много, учил индийский, учил хинди, ему, так сказать, было дозволено передать словарь, он по словарю, на самом деле, учил хинди. Сохранились письма, которые, так сказать, они писали ему после долгого времени, незнания, они не знали, кто куда попал, друг о друге ничего не знали, потом... После того, как, так сказать, была разрешена переписка, в общем, они как бы узнали, что каждый из них жив, Алла Александровна жива, и Даниил Леонидович жив. И переписка сохранилась, на самом деле, она представляет собой, с моей точки зрения, очень интересный документ эпохи, документ, ну, такой психологический, я бы сказала, психологический документ тех отношений, которые связывали людей вот в то очень нелегкое время, людей, которые так или иначе были связаны с традицией русской культуры. Потому что, конечно, они жили во время абсолютного разлома, так сказать, всех прежних устоев жизненных и культурных устоев, и социальных устоев. И об этом Даниил Леонидович очень много писал в своих стихах, он отражал эти моменты. Причем отражал предельно честно и трудно. Нам очень трудно это воспринимать сейчас, потому что тот язык, на котором говорил Даниил Леонидович, на самом деле нами утрачен. И восстанавливать этот язык весьма и весьма сложно. И в этом смысле поэзия Даниила Андреева, я бы сказала, представляет из себя... Ну, вот такое необозримое, холодное озеро, в которое ты входишь немножечко со страхом. И та мера преодоления этого страха является мерой возврата в традицию, которую нес в себе вот еще не сломанный русский язык, не сломанный идеологическими нормами, которые постепенно его снижали. Это сложно. Это сложно, и это нужно объяснять, и это нужно уметь чувствовать. И, может быть, это надо услышать. Вот сегодняшний вечер как раз будет посвящен вот этой попытке услышать в ритмике, в образах, в языке Даниила Леонидовича вот тот забытый пласт нашей культуры, который сам Даниил Леонидович все время призывал сохранять и приумножать. Вот это очень важно понять, потому что в «Розе мира», которую все считают эзотерической, мистической, какой угодно, и она как бы привлекает, так сказать, нас, ну, очень многих, по крайней мере, вот привлекает с этой точки зрения, все-таки самое главное, остается два завета его. А он писал прямо на первой странице, что самое главное – это борьба против тирании, всемирной тирании в том числе. И он считал, что он борется своими произведениями и своим служением. И сохранение культуры. И это он ставил во главу угла. То есть это, собственно, самое драгоценное, что есть в человечестве. И в... если мы этого не сохраним, мы утратим, на самом деле, способность к взаимопониманию. И, в общем, время, в котором он жил, и в котором жила и Алла Александровна, и причастниками которого так или иначе каждый является из нас, вне зависимости от того, в каком году мы родились, потому что мы все равно это наследуем. Мы сопричастники этого времени. Несомненно, совершенно слышится в его вот, вот это время, слышится, и он, у него были вопросы к этому времени. И он искал на них ответы. Предельно честно. Причем искал в одиночку, поскольку у него его позиция, личная его позиция, была такой, что он не вступает в литературную жизнь того времени. Он существовал отдельно от этой жизни. И, может быть, именно благодаря вот, вот этой вот сознательной отделенности от нее он и сумел сохранить вот тот язык, и то служение культуре, и то служение традиции, христианской традиции в том числе. А может быть и в первую очередь. Это еще вопрос, который, так сказать, все остальные постепенно утрачивали. Причем он был открыт всему пласту христианской культуры. Ведь все то, что переживало... Все мы переживали в то время, это же была замкнутость и отделенность, разделение христианской культуры по очень многим основаниям. Нас отделяли от Запада. Мы всегда во время Российской империи тогда не было этого существования. Было все-таки представление о едином пространстве. Каким бы оно разным оно было, католическое, так, протестантское, каким... Но это была единая христианская культура. Мы умели договариваться. У нас был язык, на котором можно было бы говорить и понимать друг друга. Во время вот существования вот этого замкнутого культурного, идеологически замкнутого пространства, мы этот язык постепенно утрачивали. То есть самое главное, опять же, вот, вот это основная струя, это самая сложная, может быть, струя поэзии Даниила Леонидовича. Да? Вот сохранить, попробовать рассказать о сегодняшнем и о переживаемом дне, не о сегодняшнем для нас, а вот о сегодняшнем, о том дне, в котором, о времени, в котором он жил, языком, который не несет в себе никаких идеологических средств, никаких идеологических пластов, русским языком. И у него это получалось. И это получалось настолько хорошо и настолько полноценно, что он чувствовал, как этот язык способен стянуть к себе самые разные темы. И вот тогда он вышел на идею «Розы мира», что мы сохраняем тот пласт культуры, который и тот пласт возможного взаимопонимания, который может объединить весь мир на основании тех этических норм, которые несет в себе христианство. И именно поэтому вот Алла Александровна о которой мы сегодня тоже будем говорить, ну, немножко, может быть, попозже, она всегда подчеркивала, что Даниил Леонидович прежде всего поэт. Вот он поэт, философ, и потом вот под этой поэзией и философией, под их необыкновенно тонком, очень, очень сложных связях, конечно же, выстраивалась политическая, совершенно альтернативная картина возможного развития событий. И этому была посвящена его «Роза мира», потому что он писал ее в тюрьме, «Роза мира», в абсолютно замкнутом пространстве. И думал при этом вот об этом всемирном призвании традиции, которая сохраняла в себе, так сказать, русская культура, о которой он говорил как о той драгоценности, которую надо все время сохранять. «Роза мира» по своей структуре сложная книжка. Она, конечно же, связана с представлениями, совершенно новыми представлениями о Вселенной, которые, несомненно, расширились. Они расширились, ведь это же не случайно все, они расширились еще и физикам, это было ясно и раньше, потому что физики открывали микромир, физика, так сказать, становилась ядерной, все было по-другому. То есть вот научная картина мира менялась, и Даниил Леонидович не мог на это не реагировать. Как вдумчивый человек, как человек, который, так сказать, очень много занимался, очень последовательно и очень внимательно изучал те картины мира, которые выстраивались, так сказать, в связи вот с совершенно новым этапом человеческого познания. Он это включал. И с этой точки зрения его, так сказать, поэтическое воображение так или иначе реагировало. Это, несомненно, так сказать, является... Ну, от этого нельзя, так сказать, отвернуться на самом деле. То есть это является несомненным устойчивым очень моментом, который толкал его как раз на попытку выразить вот это новое знание о мире и поэтическим языком тоже. Расширить наши представления. Как мы можем, так сказать, расширить? Даниил Леонидович был одним из первых людей, которые предсказали полеты в космос. И это реалистично. Он, правда, потом сказал, что, ну, так сказать, мы перестанем, мы вернемся на Землю и поймем, что мы должны, так сказать, здесь обустроить нашу жизнь. Но вот этот полет в космос, вот это преодоление земного притяжения, он учитывал. Так что не все мистическое, что может быть понято как вот мистическим, так сказать, таким, такой мистической формой, является на самом деле... Ну, совсем уж загадочно. Это объяснимо, в сущности. Ну, вот мне хотелось бы на этом сейчас пока поставить точку, так сказать, в оценке наших, ну, таких вот знакомств с его поэзией, с его творчеством, дать возможность, так сказать, почувствовать его поэзию через те стихи, которые мы для вас сегодня приготовили в исполнении его супруги Аллы Александровны Андреевой. И вечер-то наш, собственно говоря, породил как бы вот ее столетие, потому что в этом году ей исполняется 100 лет. И склоняясь низко, так сказать, кланяясь ей за ту, ну, абсолютно самоотверженную творческую, сотворческую деятельность, которую она проявила по отношению к наследию своего супруга, по отношению к его творчеству, рассказать... О ней нужно будет особенно, давайте мы сначала послушаем, так сказать, как она читает его стихи, а потом я вам постараюсь рассказать еще и о ней, потому что это требует, ну, так сказать, немножко большего, ну, такого вот знакомства сначала с ее, с тем, как она читает стихи своего супруга.
Полынушка. Полынушка, тихая травка, серая, как придорожная пыль. К лицу подношу эту мягкую ветку, дышу, не могу надышаться, как невозможно наслушаться песней о самом любимейшем на земле. Кто ее выдумал? Какому поэту? Какому художнику в голову мог бы прийти этот ослепительный запах? сухая межа в васильковом уборе, жаворонок, трепещущий в теплой синей струе, полузакрывший глаза и солнцу подставив серую грудку, зноем обласканные дороги, лодки медлительных перевозов, затерянных в медоносных лугах, и облака кучевые, подобные душам снежных хребтов, поднявшихся в небо. Все в этом запахе, в терпком духе полыни. Когда я умру, положите со мною вместо цветов несколько этих волшебных веток, чтобы подольше, подольше чувствовал я радость смиренно-мудрой земли и солнечной жизни. Не позабудьте. Как друзья жениха у преддверия брачного пира облекаются боги в пурпуровые облака. Все покоится в неге, в лучах упования и мира. Небо круче река. И великий влюбленный, спеша на свидание с ночью, златоликий Атон опускает стопу за холмы. Дивный сын мироздания, блаженство и сил средоточие, полный счастья, как мы. Поднимает земля несравненную чашу с дарами, благовония, туманы и ранней росы жемчуга. В красноватой парче, как священники в праздничном храме, розовеют стога. Вечер был совершенен, и будет вся ночь совершенной, в полнолунных лучах, без томления, тревог и утрат. Да хранит тебя Бог, о прекраснейший светоч вселенной, наш блистающий брат. Вы, реки сонные, да шум сосны, душа бездонная моей страны, шурша султанами ковыль пырей, спят над курганами богатырей. В лесной глуши горя не гаснет сказ про доблесть Игоря, про чудный спас. И сердцу дороги, как вещий сон, живые шорохи былых времен. Над этой поймою костры древлян, осины стройные сырых полян, луна над мелями, дурман лугов. В тумане медленном верхи стогов, вода текучая все прочь и прочь, звезда падучая в немую ночь.